Потом, когда он кончил, все подняли бокалы в честь моего отца. Мне было дивно хорошо в эту минуту. Я готова была прыгать и смеяться, и целовать деда Магомета за то, что он так хвалит моего умного, доброго, прекрасного папу. После каждого блюда, заедаемого по обыкновению лавашами и чади или солоноватым вкусным квеле, деда поднимался с места и с полной чашей в руке восхвалял того или другого гостя. Вина, как верующий магометанин, он не пил и каждый раз передавал свой кубок кому-либо из почетнейших гостей. Восхваление присутствующих шло по очереди. После блюда вкусного шашлыка, мастерски приготовленного барбали, дедушка поднял чашу в честь Беллы, называя ее княгиней Израил. Он обращался к ней немного напыщенно и важно, точно к совершенно посторонней. Белла потупясь смотрела в тарелку. Я же, прикрыв лицо концом скатерти, еле сдерживалась, чтобы не фыркнуть на весь стол. Верно, глаза мои красноречиво смеялись, потому что бабушка не менее красноречиво погрозила мне пальцем через весь стол. Очередь дошла, наконец, до меня. Дедушка поднялся еще раз с полной чашей вкусной сладковатой влаги и, вперев в меня любящий ласковый взгляд, произнес торжественно и нежно: «Много на небе, Аллаха, восходящих вечерних звезд, но они не сравнятся с золотым солнцем. Много в дагестанских аулах чернокожих дочерей, но красота их потускнеет при появлении грузинской девушки. Немного лет осталось им красоваться. Она придет и улыбнется восточное небо. Черные звезды глаза ее, пышные розы ее щечки, темная ночь кудри ее. Хвала дочери храброго князя, хвала маленькой княжне Нине Джавахи Аглы Джамата, моей внучке». Дедушка кончил. А я сидела как зачарованная. Ко мне относилось это восхваление точно к настоящей взрослой девушке. Моя радость не имела предела. Если б не гости, я бы запрыгала, завизжала на весь дом и выкинула что-нибудь такое, за что бы меня, наверное, выгнала из-за стола строгая бабушка. Но я сдержала себя, степенно встала и не менее степенно поблагодарила милого тулунгуши. «Спасибо на добром слове, дедушка Магомед». И все, и гости, и родные, и мой милый отец не могли не улыбнуться ласковой улыбкой маленькой девочки, игравшей во взрослую. После обеда тот же молоденький Харунжий начал рассказывать, как он приехал на диком горном скакуне, не подпускавшем к себе никого другого. Эта лошадь была его гордостью. Он прозвал ее демоном за ее отчаянную злую непобедимость. «Удивительный конь», — говорил Харунжий. «Мне привел его в подарок один горец. Он поймал его арканом в ту минуту, когда он со своим диким табуном носился по долине. Мне стоило много труда объездить и усмирить его, и он стал покорен мне, как своему победителю, но только мне одному и никому больше. Остальных он не подпускает к себе. Два наших офицера чуть было не поплатились жизнью, когда вздумали обуздать моего демона». «Вздор!» — воскликнул мой отец. «Послушай, Врельский, ты позволишь мне попробовать объездить лошадь?»
«Это безумие, князь, рисковать таким образом», — попробовал уговорить Харунжий.
«Прикажи привести коня».
«Князь Джаваха, зачем рисковать по-пустому?» — пробовал протестовать молодой казак.
«Господин Харунжий, повинуйтесь вашему командиру», — притворно строго приказал отец.
«Слушаю, господин начальник».
И, сделав по-военному поворот налево кругом, Харунжий пошел исполнять приказания отца. Все гости столпились вокруг последнего. В полку знали демона, лошадь Врельского, и действительно никто еще не отваживался проскакать на нем. Все поэтому боялись, что затея моего папы может окончиться печально. Молодая баронесса подняла на отца умоляющие глазки и тихо просила его изменить его решение. Только взоры дедушки Магомета да юных Израила и Беллы разгорались все ярче и ярче в ожидании отчаянно смелого поступка отца. К крыльцу подвели демона. Темно-вороной масти, с дрожащими красными, точно огнедышащими ноздрями, с черными глазами, сыплющими искры, весь дрожащий с головы до ног, он вполне оправдывал свое название. Два казака-мингрельца еле сдерживали его. Отец смело отправился к коню и взял повод. Демон задрожал сильнее. Его карий глаз косился на человека. Весь его вид не предвещал ничего хорошего. Отец встал перед самыми его глазами и смотрел на него с минуту. Потом неожиданно занес ногу и очутился в седле. Демон захрапел и ударил задними ногами. Мингрельцы выпустили повод и бросились в разные стороны. В ту же секунду конь издал страшное ржание и, сделав отчаянный скачок, сломя голову, понесся покруче вниз, в долину. Два вопля потрясли воздух. Один вырвался из моей груди, другой — из груди молодой баронессы. «Он убьет его! Он убьет его!» — шептала она, закрывая глаза и судорожно билась на груди своей матери. Я не билась и не плакала, но вся моя жизнь перешла в зрение. Я не спускала глаз со скачущего по долине всадника на беснующемся диком коне, и что-то стонало и ныло внутри меня. «Святая Нина, пречистая просветительница Грузии, спаси его, сохрани его, возврати мне его целым и невредимым», — шептали мои побелевшие губы.
«Йокши, славно, девчурка, умеешь быть настоящей джигиткой», — услышала я подле голос дедушки Магомета.
Но на этот раз его похвала прошла незамеченной. Я была в ту минуту олицетворением молитвы и страха за моего дорогого, любимого папу. Но вот показалось белое облачко пыли. Вот оно ближе, яснее. Вот уже виден синий с золотым шитьем казачий кафтан отца. Он едет ровным, растяжным галопом. Вот уже можно различить коня и всадника. Еще немного, и он здесь. Он рядом. Его лицо бледно и весело, хотя следы утомления видны на нем. Но что стало с демоном? Он весь покрыт белой пеной. Его дыхание тяжело и прерывисто. Глаза, гордые глаза непобедимого дикого скакуна, полны вымученного смирения. Мой смелый отец усмирил его.
«Браво! Браво, князь Георгий! Молодец, Батона! Смелый ага!» — кричали и русские офицеры, и наши дагестанские друзья.
«Папа!» — могла только выговорить я. Он обнял меня одной рукой, а другую протянул баронессе, словно ожившей при его возвращении. О, как я гордилась им, моим героем-отцом! А между тем уже из дому неслись звуки чаунгури из урны, призывающие гостей к лезгинке, начинающий каждый бал в домах Грузии. Им вторил потихоньку военный оркестр, приехавший из гори к своему командиру. Изредка раздавались выстрелы винтовок. Это Михако салютовал отцу. Когда все пошли в дом, я осталась на балконе. Мне так много хотелось сказать папе, я так переволновалась за него и так восхищалась им, что не могла утаить в себе всех моих разнородных ощущений. Но он пошел в дом, предложив руку молодой баронессе и как бы позабыв обо мне.
«Маленькая княжна, первую кадриль со мною!» — услышала я веселый оклик Харунжия Врельского. «Нет, ступайте, я не хочу танцевать», — произнесла я полупечально, полусердито. «Но ведь папа вернулся здоровым и невредимым», — не отставал офицер. «Почему бы и вам не поплясать немножко? Или вы боитесь бабушки?»
О, это было уже слишком. Я сверкнула глазами в его сторону и твердо произнесла: «О, я не боюсь никого в мире, но танцевать я не желаю!» Он посмотрел с недоумением на маленькую злую девочку и, пожав плечами, присоединился к гостям. Из зала неслись звуки лезгинки. Я видела из моего темного угла, как мелькали алые рукава бешметов. Эта Белла плясала свой национальный танец с князем Израилом. Но я не пошла туда, откуда неслись призывные и веселые звуки чунгури и звенящие колокольчики бубна. Я осталась на балконе, пытливо вглядываясь в кусты пурпуровых роз, казавшихся совсем черными при бледном сиянии месяца. Вдруг раздался скрип двери, звон шпор, еле уловимый, как дыхание, шелест платья, И все смолкло. На балкон вышла юная баронесса в сопровождении моего отца. Я хотела скрыться, но какое-то жгучее любопытство приковало меня к месту. Баронесса опиралась на руку папы и смотрела в небо. Она казалась еще белее, еще воздушнее при лунном свете.